простите, можно я начну сразу? Вы тоже сказали, что в конце вот сцена ходит, слышишь, сотворить вот это, и потом следующее уже вот как прохожие. Там дело в том, что есть маленький абзац в промежутке про карты.
Про карты?
Про карты. Собственно говоря, да, я ведь хотела эти карты, ты, говорят, с нее в карты играл. Да, играл, да, да, сказал Рогожин после некоторого молчания. Где же карты? Здесь карты. Ну и так далее. Вот он дает эту колоду.
Да, просто
вот если вы говорили про Аглаю, то это же, скорее всего,
конечно,
пересечение
с собой. Нет, я же говорю, я же с самого начала сказала, что мы не то что не закончим, а мы даже еще почти не начнем. Вот, спасибо. Да, это очень важная сцена, и совершенно тоже непонятно, если мы смотрим только на эту сцену. Почему карты, при чем карты и вообще. А там карты вообще играют очень важную роль, потому что, конечно, вся сцена соперниц, она целиком ложится на классическую карту Таро «Любовники». Где, вы помните, мужчина между двух как раз женщин, которые, собственно, изображают две природы. Высшую и низшую, одна обнаженная, другая одета. Одно из
воспроизведений.
То есть там еще.
А с братьями Карамазовыми, как что надо вначале считать идиота, потом братьев Карамазовых или наоборот?
Я думаю, что если вообще человек начинает вдруг читать Достоевского в взрослом возрасте, лучше всего начинать с братьев Карамазовых. Потому что в братьях Карамазовых Федор Михайлович, он прекрасно понимал, что ему жить-то осталось, в общем, что называется, уже каждый день подарок. Хотя там кое-кто и пытается рассказывать о том, что вот у него еще были там планы на следующий роман, ну и даже он сам отчасти написал. Хотя это можно совсем по-другому трактовать. Вот этот вот второй роман, который как бы обещан в начале «Братьев Карамазовых», потому что, как вы понимаете, тот главный роман будет через 13 лет, когда Алёша будет ровно 33 года. В общем, можно сказать, что этот главный роман уже написан. Вот. Да, и даже всем известен. А Федор Михайлович в тот момент живет в состоянии, спасибо, двух смертельных болезней, от которых он, так сказать, может умереть буквально в любой момент. То есть кроме эпилепсии, там еще саркома легкого, от которого он регулярно лечится. Вот, и поэтому никакого расчета на, так сказать, написание еще какого-нибудь большого текста у него просто нет и быть не может. И поэтому он очень хочет, и он все время подчеркивает, что вот «Братьев Карамазовых» выскажусь весь. Вот это сквозь все письма в пароходе. И он действительно очень постарался. И, наверное, вот в этом смысле «Братьев Карамазовых», при том, что оно самое такое фундаментальное, он действительно собрал все. Вот. Но отчасти оно и самое прозрачное произведение для вот восприятия читательского. И, может быть, оставляющее самое светлое чувство по прочтению. Вот, поэтому начинать в любом случае лучше с «Братьев Карамазовых».
Я последний год не мог вообще ничего читать. Мне казалось, ну, лучше этого написать невозможно.
Да. Ну, вот видите, да. Вот, но там есть... Но это не значит, что как бы все творчество Достоевского как бы притворилось в этом романе. Оно там, конечно, так сказать, он вытащил все свои главные вот мысли дорогие, да, и он их там показал максимально доходчиво. Но одновременно в том, что было до этого, осталось еще очень-очень много вещей важных, которые, ну, совершенно несводимы только к тому ракурсу, который вот появился в «Братьях Карамазовых». Вот, и поэтому тогда дальше вот можно идти от «Братьев Карамазовых» и читать все остальное.
Разрешите, можно? Просто я встала, чтобы вас видеть.
Ага, да, спасибо, я тоже встала.
Боюсь, единственное, что мой вопрос, он очень, ответ на него займет очень много времени, потому что, ну, я готовлю вас к сегодняшнему мероприятию, да. Значит, у меня вопрос следующий. Рассматривается ли версия, значит, роман Булгакова «Мастер и Маргарита», то есть прямой аллюзией и связью с Самановым идиотом? Кто-нибудь этим занимался? Есть ли есть публикации на эту тему?
Вы знаете, вот...
Потому что очень там прямые аллюзии. Да. Вовсе на мой взгляд, никакой не мастер, а вот это к мышке.
Здесь я бы, может быть, и не была бы так категорична, помимо всего, потому что Мышкин с какой-то точки зрения тоже мастер. Вот. И это М, как бы, понимаете, в чем дело? Дело в том, что вообще...
Много аллюзий, точно,
да, 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 конечно, конечно. Но это не только булгаковского романа свойства. Если мы там берем блоковские 12, их вообще без романа идет, прочесть на самом деле адекватно невозможно. Потому что там все, как бы, все аллюзии, все отсылки тоже даны туда. То есть роман «Идиот», он становится в каком-то смысле таким порождающим текстом для рубежа веков и даже вот дальше. То есть, вот,
но там продолжается тема далее. Всю же. Понимаете, двойственности природы. Как конечно. Человека, как там божественная и земная, как вы, собственно, только что сказали. Понимаете, только она, ну как и в «Идиоте», собственно, такая на бытовом уровне. То же самое, там уже с элементами сатиры, но тем не менее это есть.
Так и в «Идиоте» масса всяких элементов, да. Если уж не сатира, то юмор, а часто и сатира именно, и очень жесткая социальная. Конечно, вы совершенно правы. Насколько я знаю, никакого последовательного сопоставления именно с этой точки зрения его нет.
Почему? Я перерыла все на свете и ничего этого не нашла, а там на поверхности.
Почему? Я думаю, что потому, что... Люди, которые вообще склонны заниматься компаративистикой, они, как правило, не копают так глубоко ни один, ни другой роман. А те, кто их копает так глубоко, не очень склонны заниматься компаративистикой. Но, с другой стороны, а чего жаль? Ну вот вы нашли, ну напишите нам.
Не могу, не вот насколько связан с Диккенсом, и там фантастический реализм. И у Достоевского мы находим в «Идиоте» очень много от Диккенса.
У Достоевского вообще во всех его текстах мы находим очень много от Диккенса. Только как мы находим очень много от Диккенса? Вот, например, сцена из...
«Тихими
стопами». На самом деле Достоевский, он сжимает резко, как правило, то, что у Диккенса на 150 страницах, а Достоевский это дает в одной сцене или буквально одним выражением. Вот, например, история Сони с этим ее Мармеладовой из «Преступления и наказания», с этой вот 100-рублевкой, которую она якобы украла, которую ей подложили. Это история, так, я забыла, как зовут персонажа, из...
Из «Дома и сына»?
Нет. «Лавка древности». Из «Лавки древности» там мальчик, которому подкладывают тоже деньги, которого там сажают, все для того, чтобы, значит, там, в общем, целая огромная интрига. В общем, короче, 150 страниц примерно все это занимает. И как он выходит потом из этого, значит, участка, куда его уже посадили, чтобы вновь влиться в действие, значит, и не допустить там каких-то некоторых ужасных вещей, которые все равно в конце концов случаются. Вот. Но это все огромная история у Диккенса. А у Достоевского это полстраницы. Вот примерно так он постоянно с Диккенсом как бы...
Еще такой внутренний аспект, не буду кратить других времен, хотя другие вопросы задать. Вот вы сказали Достоевский кинематограф. Да? Во-первых, но как маленький вопрос, какую вы экранизацию считаете самой удачной? Это так, потому что и Жераром Филиппом, друзья, множество фактически всех, которые существуют, посмотрела. И, на мой взгляд, вот сериал «Твин Пикс», не знаю, будет для многих неожиданностей, мое мнение какое-то, явно навеян «Идиотом». Явно, понимаете, вот начиная с сцены, Лора Палмер в клеенке, в американской клеенке и так далее, Венера, вот фигура и так далее. То есть, опять же, две ипостаси, как и в сериале, это две личности, собственно, у каждого. Точно так же и в романе, то есть проявление... вот этой земной и неземной природы человека. То есть доброе, злое, которое постоянно вот так пульсирует, перетекает из одного персонажа в другой, вот, что для меня, вот, собственно, я считаю, великим.
Я с вами, думаю, совершенно согласна, потому что из всех имеющихся экранизаций, наверное, «Твин Пикс» — это лучшая экранизация романа «Эдиона». Ну, есть еще, да, был еще «Даунтаун», тоже очень неплохой. Потому что чем дальше, на самом деле, автор уходит от первоначального материала, тем больше ему удается проявить вот то настоящее существо романа Достоевского, которое, собственно, им закладывалось. Достоевского вообще было вот такое представление об экранизациях. Ему же писали по поводу, значит, постановки его «Преступления и наказания» на сцене, на что он даме отвечает, что вот вы знаете, я абсолютно уверен, что есть какой-то закон непереводимости того, что создано внутри одного жанра, да, и одного рода искусства, так сказать, в другой род жанра. Но если бы вы взяли, допустим, какой-то эпизод и развили его по-своему, или если бы вы вообще изменили все внешнее при существенном сохранении содержания, то тогда, может быть, что-то бы и получилось. И, соответственно, все экранизации Достоевского, которые пытаются следовать сюжетной линии, они все абсолютно неадекватны вообще. Потому что из них пропадает практически все вот эта пятислойная вообще структура романа, да, вот то, что стоит за всеми этими образами, оно практически всегда исчезает. Иногда бывают все удачи.
Отдельный, допустим, игра Миронова или Машкова Рогожина, она не впечатляет вас?
Да нет, впечатляет. Вообще, когда, так сказать, режиссер оставлял актеров друг на друга, то там получались очень хорошие сцены. Некоторые даже, вот этот проход по дому, он вообще даже как бы отчасти адекватен тому, что там изначально Достоевский пытался сделать. Но это тоже еще целая особая история о том, почему Мышкин — это Мышкин и что там вообще за этим всем стоит. Потому что Мышкин в истории Карамзина только один — это строитель храма первого Успения Богоматери Кремлевского, который упал, разрушился и потом уже построил вот этот храм Аристотель Фиораванти. Вот. Да, когда вот эти вот сцены, особенно лицом к лицу, вот эти вот, они очень адекватны тому, что, собственно, и задумано, и задано, потому что князь Мышкин и Рогожин — это же тоже вот эти вот двойники самого первого эпизода, да, когда напротив друг друга сажают вот эти два бледных лица, которые плохо одеты, одновременно будущие миллионеры, да, вот, или уже даже настоящие миллионеры, но еще никто об этом не знает и так далее. То есть они вообще как зеркало друг для друга. Вот. И там вот это вот совпадение, соединение, вот эта зеркальность других образов по отношению к Мышкину очень часто будет появляться. Потому что по Достоевскому Христос – это соединение всех лиц человеческих. Помните, когда Бурдовский там появится, то это тоже, вот тем более он антип. Он буквально, да, то, что вот зеркало, ноги к ногам, да, антип, антипод, вот. Это вот эта вот вторая фигура Мышкина, только через вот этот как бы слой. То есть он постоянно видит себя в других в себе, и это, собственно, вот одно из главных свойств для Достоевского любой христоподобной фигуры. Вот. И вообще отдельные эпизоды очень часто удавались, в том числе и в театральных постановках. Например, когда ставили на Малой Бронной, вот в трех спектаклях «Идиота», там, когда идет Петеже, там в момент рассказа генерала Япончина о том, как, значит, он старушку матом проводил на тот свет, а потом, значит, зато завел на свой счет еще двух старушек, и вот, значит, думает обратить вековечный, вообще, какой он весь прекрасный, Анастасия Филипповна сидит и перебирает жемчуг, который он ей подарил, намереваясь вообще-то ее купить у законного супруга, да, а с другой стороны, это та самая жемчуг, там сказано, да, который безумно дорогой, которым генерал очень интересовался, хотя знал, что Настасья Филипповна не интересантка и так далее. И это, конечно, та самая жемчужина, да, которую находят и продают все, что имеют для того, чтобы ее купить, но только опять какой слой вот этой притчи, да, то есть он-то покупает, именно опять пытается купить вот эту женскую природу, да, себе вот во владение, для того, чтобы ее дальше расслевать и позорить. Вот. И, собственно, это и есть его самый плохой поступок в жизни. Вот как бы, когда она сидит и перебирает этот жемчуг, который он ей подарил в течение всего рассказа, это очень хорошая находка режиссера, как бы сразу все понятно, вот эти соотношения, эпизоды. То есть постоянно бывают хорошие находки, очень. Вот. Но никто еще пока не соединил их.
А Федору Бондарчуку удалось, да, вот детскость, идиотизм, поднять еще что-то, да, вот
подумать. Знаете, ну, актеры вообще, как бы, актеры же, они играют в тех рамках, которые им режиссер предоставит, и делают все, что возможно. Мышкина вообще плохие актеры не играли, я не помню.
У меня формулировка родилась для только что сказанной вами мысли, что попытка представить Достоевского в иллюзионе гасит иллюзионность. Ну, экранизация буквальная.
Будем считать, что это некая форма. Пожалуйста.
Вот. То, за что многие не любят Достоевского, я поначалу тоже не принимал форму. Филологическое образование очень мешает. И сейчас заговорили про экранизации. В экранизациях очень важна форма. И мы смотрим Линча, и ну, очень сложно понять, что там происходит. И вот этот огромный бэкграунд, культурный, как и у Достоевского, оказывается, о котором нужно знать и быть очень образованным. Вот почему Twin Peaks оказался лучшей экранизацией. Там
да,
нету вот этого человеческого, там сериал «Идиот». Там, где Миронов играет, там же все это проработано, вот это человечество.
Да, там психологизировано. А Достоевский всегда говорил, ребят, да какой я вам психолог? Я реалист просто в высшем смысле, да. И да, и все.
Да, вначале было изображение Франциска Святого. Он стоял на льве и на рыцаре. Вы сказали, как бы что-то низшее. Низшая природа, да, человеческая. Но вот при ближайшем рассмотрении мне такое ощущение, что, ну, во-первых, лев, как бы, там, у Марка, да, лев, там, ну и так далее, да, царь зверей, он стоит на них, вокруг вода. Это очень похоже на святого Христофора, который, он не попирает их, а опирается на них.
Да-да-да, но да? Мне казалось, я это и сказала. Именно не попирает, да.
Он попирает, а с другой стороны, это единственная
Нет, опора. Я как раз сказала, что это как бы, это наша иллюзия все время, что он попирает и побеждает, а на самом деле он опирается. Да,
в том, что и дело, конечно. И при этом вытекающий лиц, о котором не все говорят, не помню.
А вот
это
Маечка
был
вопрос.
Ага. Да,
ну, исходя из того, что вы говорили, значит, женского образа, два сильных женских образа, да, Настасья Филипповна и Аглая, они любят, потому что жалеют его. И есть ли у них между собой настоящая борьба? И это связано с реализмом, как вы думаете? И последний вопрос. Вот Терентьев, вот этот исповедь его, это не продолжение Кирилла, его линии?
Спасибо.
И еще насчет Агла и Настасьи Филипповны. Нету ли сходства ну, с Карамазовых, где Грушенко и борется с Митей, ну, за Митю с Катериной Ивановной? Нету ли вот этого сходства?
Значит, насчет Кириллова, так он вообще после,
да,
а не до. Поэтому, да. Но вы понимаете, в чем дело? Почему я не люблю компаративистику, хотя всячески пытаюсь отдавать ей должное? Потому что сходство для нас сразу закрывает то, что на самом деле в тексте сказано.
Нет, я не сказал сходство, продолжение вот. Я сказал.
Потому что на самом деле там просто ставятся другие проблемы. Несмотря на то, что, конечно, мышки, вот, конечно, вообще идиот и бесы – это своего рода диптих. К ним же даже те черновики, которые первоначально писались как бы к идиоту, они потом все сработали в бесах, а в идиоте как раз, так сказать, ушли куда-то на задний план. Вот. Но дело в том, что Кириллов – это просто совсем другая история. Помимо всего прочего, потому что если Ипполит приговоренный к смерти, то Кириллов – это тот, кто сам себя приговорил к смерти, потому что он приговорил к смерти Бога. И это совсем другая история. То есть если мы будем это сопоставлять, основываясь на внешнем сходстве, мы очень много утратим как из одной истории, так и из другой.
Минуточку, у него тоже же была попытка приговорить себя к смерти, просто осечка была в обувь Филиппа.
Так у него была эта попытка приговорить, вот я и говорю, что как только мы начнем сравнивать, мы сразу утратим нечто очень важное. Как только он-то пытается себя приговорить к смерти в качестве бунта против неизбежной смерти. Он говорит, кому, вот видите,
то же самое, даже не пытается.
Не, это все полная противоположность, потому что у Кириллова вообще другая идея. Кириллов говорит о том, что есть смерть, и это, по сути, наш Бог, потому что наш Бог – это страх боли смерти. Вот страх той боли, которая неизбежна, если мы умираем. И единственный способ выйти в бытие, когда человек становится Богом, это того Бога убить. Вот этого Бога, который несет боль страха смерти в себе. Вот. И он идет на это, именно прекращая как бы жизнь, которая вся пронизана вот этим вот Богом, который есть боль страха смерти. У Ипполита совершенно другая история. Он же что хочет? Он говорит, оставьте меня на площади вообще голого, юного, да, побитого даже еще лучше, вообще без всяких связей и средств, но только с возможностью, да, с вот этими годами жизни. И я покажу тогда, вот, да, показал бы, на что вообще человек способен. Вот. Он это человек, который хочет и просит, и требует жизни. Он, собственно, почему, понимаете, сказать, что Ипполит хочет именно застрелиться,
нет,
это будет сильное упрощение.
Я думаю, что он пришел бы,
Кириллов. Вот. Понимаете, потому что он не хочет застрелиться, а он хочет прийти со своей смертью, потому что ему предлагают умереть незаметно. Он еще эту классическую строфу из Мильвуа вспоминает, да, там. Как это там, чтобы все друзья, которые не заметят моей смерти, дай бог им долгой жизни, значит, пусть они умрут оплаканные своими друзьями, да? А вот, а он-то, ему как бы дали уголок и сказали, ну, умирай там все потихонечку. Причем все вплоть до князя Мышкина, к которому он обращается, ну, как мне это сказать, лучше умереть. А тот ему говорит, пройдите мимо нас и простите нам наше счастье. Вот. А он-то чего хочет? Он хочет того, на что хватило персонажа буквально на 3 минуты. Он хочет, чтобы его схватили и не пустили в эту смерть. Как вот они его схватили за руки, да, когда он прочитал вот эту историю, что он сейчас возьмет и застрелит. Ну, продержали буквально 3 минуты и отпустили. Это о том, что человек как бы просит всех вообще, держите меня, я не хочу умирать, да? А они его отпускают, потому что, ну что, ну мы привыкли, ну все умирают. Ну, умирай тоже.
Простите нам наше счастье.
Да, умирай спокойно, не морочь голову окружающим вообще. Они живут, им жить надо продолжать. То есть это абсолютно другая история. Но если мы очень легко можем повестись на сходство формы. Вот. Понимаете, поэтому он не пересказывает, Федор Михайлович, я имею в виду, одних и тех же историй. Ему так неинтересно. Он каждый раз ставит совершенно новые проблемы, даже когда кажется, что герои похожи. Но в жизни тоже у некоторых бывают голубые глаза, да, допустим. Вот,
а насчет Аглы и Настасьи Филипповны? Что скажете насчет Аглы и Настасьи Филипповны?
А что там насчет них? Я...
У них больше жалости или...
А, жалость... Не знаю. Я думаю, что у них это очень трудно.
И это связано вообще с реализмом, как Достоевский говорил о себе.
С реализмом в высшем смысле это, да, безусловно, связано. Понимаете, смотря что мы будем понимать под реализмом. Вот Достоевский понимал под реализмом вот эту вот глубину текста, так сказать, на 5 слоев, которая как бы вся работает, вся уходит вот в эту духовную сферу, которая в психологическом плане присутствует очень мало, и только как вот этот вот самый внешний образ того, что он назвал насущным, видимо, текущим. Вот. Он все время пытается в тексте как раз вот эти концы и начала, которые из этой же фразы его в дневнике писателя, да, которые все еще для человека фантастическое, он пытается в этот текст их все-таки вовлечь и встроить вот за счет вот этих вот образов, которые как бы в глубине вот этого внешнего образа проявляются, да, в разных видах. Вот что для него реализм. Понимаете, если мы будем это сопоставлять с натурализмом тогда же существующих школ или с реализмом там, того же, допустим, то я даже не знаю, с кем сравнить, потому что у всех писателей первого и даже второго ряда в России реализм будет совершенно разный. Вот. Поэтому весь вопрос, что мы называем этим словом, вот с реализмом. Насчет жалости я не знаю. Я думаю, что здесь вообще дело не в жалости, когда это пытаются определить, как там они все время как раз не могут определить, да? Помните, Рогожин говорит: «Твоя жалость, пожалуй, еще пуще моей любви», да? Никогда-то у меня к ней никакой жалости не было, когда Мышкин начинает говорить о своей не любовью люблю, а жалостью по отношению к Настасье Филипповне. То есть там какие-то вот эти связи и чувства, которые очень плохо описываются доступным нам языком, которые как бы превышают вот те чувства, которые мы привыкли описывать внутри вот этого насущного, видимо, текущего. Помните, как встречаются, вот еще одна, кстати, еще один андроген, как встречаются Мышкин и Настасья Филипповна. Я его где-то видела, и я вас где-то видел, да, хотя не может этого быть, да, я как будто вас где-то видел, хотя не может быть этого быть, я и не был-то здесь никак, я глаза эти как бы, может быть, во сне. Они встречаются как люди, которые уже друг друга видели, которые вообще друг друга узнают. Вот это, собственно, прежде всего, это узнавание. Вот. Я – это ты – это я, мы вместе, мы одно, я невеста Агнца, да, вот это мой жених. Вот. И, собственно, вот это вот ощущение, что Мышкин-то пришел для него, оно возникает у каждого на протяжении первой части. Вопрос в том, для чего его хотят использовать. Там генерал Лепаченко говорит: ну, просто Бог привел его. Для чего Бог привел? Потому что ему надо убежать от генеральши, которая там у нее это самое. А вот он как раз и князя Мышкина сейчас всунет и сам легонечко убежит. Вот ему для этого его Бог привел. Вот. Генеральша Ипанчина тоже скажет: а я верю, что вас как раз Бог для меня-то и привел из этой Швейцарии, хотя, может, конечно, будут у вас и другие дела, но я-то вот верю, что именно для меня. То есть они все воспринимают его, во-первых, как пришедшего лично для них, вот, и который как бы вот сейчас им в чем-то поможет. Причем они даже очень часто не понимают, в чем именно, да, и чего они, собственно, от него ждут. Но вот это вот ожидание, вот это вот ощущение того, что разрешение всех их проблем, оно вот вдруг сейчас пришло и перед ними стало, оно абсолютно прослеживается сквозь всю первую часть. Жалость – это любовь. Что это? Это что-то вообще совсем другое, что-то запредельное. Точно так же Аглая. И они же, Аглая в ужасе от того, что она в него влюблена, потому что он уродик. Он вообще, ну, кошмар просто, да, и если вы скажете, вот, что красота спасет мир, там, или что там, что что-то там еще, не помню сейчас, тоже очень важно, да, то вообще я вас больше, да, вообще я, конечно, посмеюсь над вами, но я вас вообще больше не приму. Она его стыдится, он ужасное вообще создание, именно с точки зрения, как любого, так сказать, соединения с ним судьбы в горизонтальном плане. Одновременно она не может абсолютно без него существовать, она без него умирает. И она как бы без него разрушает всю свою жизнь.
Может, дальше сама борьба привлекает их просто, а не Мышкин?
Да что им борьба-то? Да зачем им это? Это вы как-то, знаете, женскую природу очень по мужской логике оцениваете. Им совершенно это не свойственно, вот это вот, да, борьба ради борьбы. Вот это. Они же что хотят-то? Они не хотят совсем бороться. Для них эта встреча, для обоих травма тяжелейшая. Потому что одна надеется на то, что она увидит светлый образ, но уже в этом сомневается. А другая просто идет в очередной раз в битву на Настасью Филипповну, которую сказал, все ходят в бой, да, чтобы вот, значит, как-нибудь вот ее вытолкнуть из своей жизни. Уйдите, да, зачем ты пришел нам мешать в некотором смысле? Уйди, да, уйди, отстань, мы будем хорошо жить без тебя. Вот, что, конечно, да, многое напоминает. Вот, так что не, тут все совсем другое. Тут просто то, что в этих категориях, которые вы предлагаете, оно просто не описывается, оно ими не берется. Пожалуйста. Ага.
Как я понял, они все ждут, что Мышкин им поможет в проблемах, которые как раз основаны вот этом, на этой низшей природе. И она-то его и губит, эта низшая природа. Да, у них нет этой высшей природы. Вот, допустим, Настасья Филипповна и Аглая, они как-то ее видят в нем и как-то пытаются с ней взаимодействовать, но у других ее нет.
Не, ну почему? Там на самом деле все милейшие люди, если посмотреть, да? Там и эта самая генеральша Ипанчина, которая совершенный ребенок, и которая как раз и скажет, она как раз ведь никаких практических буквально, да, от него не ждет шагов. А именно вот для меня привел, потому что вот я была такая одна чудачка, да, и все, а вот я вижу вот эту вот родственную душу. Там очень разные у них. Там,
она не как пародия вот на этом высшее.
Да нет, вы знаете, там вообще, когда возникает даже юмор такой, даже очень мощный, да, и даже ирония, это почти никогда не доходит до уровня пародии. Потому что там всегда за этим стоит что-то гораздо более глубокое, чем пародия может в себя вместить. Вот. Нет, это совсем не история о столкновении там пришедшего нас спасать великого духа, да, допустим, с мелкими людишками, которые, так сказать, ничего не видят. Там они вообще все по-своему очень большие люди-то. Но я не знаю как, но если все начинается с того, что самая невероятная история в мире – это история о воскресении, ну, наверное, вот в результате все да, так и закончится. Понимаете? То есть это что-то как бы, это некое свойство общества, которое общество к тому моменту приобрело, называясь христианским, а на самом деле, уже потеряв как бы вот самое важное, да, для чего Христос приходил. То есть вот эту вот идею бесконечной жизни, вот этой вот будущей жизни, да.
С Анной Карениной, мне кажется, это пересекается, да?
С Анной Карениной. Вот знаете, вот Толстой, мне кажется, вот он как раз психолог. Вот он как раз будет четко описывать вот тот слой, которым Достоевский почти пренебрегает. Это очень здорово, на самом деле, по-своему. Но он психолог и моралист. То есть он будет говорить, да, он будет говорить о той же утрате совершенно справедливо, но он будет о ней говорить совершенно иначе. И ему вообще, он же там, когда Евангелие почистил, сделав Евангелие от Толстого, он же его как в каком смысле чистил? Он как раз все чудеса оттуда убирал. То есть чтобы ничего не мешало именно реализму, так сказать. Вот. А для Достоевского реализм без чудес, он вообще как бы не реализм, он непонятно что. Так что в этом смысле, опять, боюсь, сопоставление не будет работать, хотя проблематика, да, проблематика та же, но взята абсолютно из разных точек и в разных ракурсах.